С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 6 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александра Орлова-Сокольского сменил Михаил Касторов. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. И в Москве, и в Петербурге сегодня около нуля, переменная облачность и небольшие осадки. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. В ближайшее время Конституционный суд России решил, что отмена единого госэкзамена не в его компетенции. Предварительные слушания по второму уголовному делу против совладельцев ЮКОСа. Предварительные итоги. Третьяковская галерея извлекла из собственных фондов все цветы. Получилась уникальная выставка. До 1 июля должны закрыться все игорные заведения в российских городах и открыться 4 игорные зоны. Столичные власти и предприниматели уже прикидывают, что появится через 4 месяца в Москве на месте казино и залов игровых автоматов. Эти и другие темы в ближайшее время на Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Конституционный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобы группы родителей выпускников школ и одной выпускницы, которые пытались доказать незаконность единого госэкзамена. Отказ мотивирован формальными причинами, а конкретный случай нарушения прав приема единого госэкзамена экзаменаторами на местах находится вне компетенции Конституционного суда. Несмотря на то, что число противников ЕГЭ множится, российские власти не принимают во внимание весьма определенные направления общественного мнения. Могут ли все-таки несогласные с системой единого госэкзамена родители доказать незаконность такой формы проверки знаний их детей? Это попробовала выяснить Тамара Лиленкова.
Чем ближе выпускные экзамены в школах, тем больше голосов раздаются против единого государственного экзамена. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что в отсутствии федерального стандарта среднего полного общего образования говорить о ЕГЭ невозможно. Вице-президент Российской академии наук Анатолий Григорьев обращал внимание на то, что введение ЕГЭ исключает индивидуальный подход к ученику. И вот родители учеников, которые сдавали ЕГЭ в 2008 году и остались недовольны результатами, попробовали обратиться в Конституционный суд. Рассказывает главный консультант пресс-службы Конституционного суда Мария Маврина.
В Конституционный суд обратились 7 заявителей, которые попытались оспорить конституционность федеральных законов от 9 февраля 2007 года, номер 17, о внесении изменений в закон Российской Федерации об образовании, и второй закон от 22 августа 1996 года, номер 125, о высшем послевузовском профессиональном образовании. Конституционный суд отказал в рассмотрении этих жалоб. Причина отказа – это невыполнение заявителями установленных законом требований по оформлению обращения в Конституционный суд. Не были приложены какие-либо копии документов, которые подтверждали бы возраст ребенка, то есть это должна быть какая-то копия свидетельства о рождении, как минимум. В настоящий момент готово только одно отказное определение. В это определение объединили жалобы родителей и выпускников. Граждане Абрамова, Макеенко, Шестак, Новикова, Хлебович и Атарова. Второе отказное определение, где заявителем выступал ребенок, еще только готовится. Но оно также будет отказное по тем же причинам.
Обращение в Конституционный суд – единственная реальная возможность противодействовать внедрению ЕГЭ. Инициатором подобного судебного разбирательства собирается выступить также партия «Справедливая Россия». Заместитель председателя по труду и социальной политики Олег Шейн считает, что это единственный путь привлечь к проблеме внимание властей.
Думаю, что не факт, что этим удастся доказать свою правоту в Конституционном суде. Дело в том, что у нас в Конституции закон написан таким образом, что очень трудно людям бывает доказать свою правоту. Но тот факт, что люди подают соответствующие заявления, очень красноречиво, они правильно подают. Единый госэкзамен рискует угробить систему образования Российской Федерации. И не потому, что, например, вообще вредно тестировать знания. Вредно абсолютизировать конкретный инструмент, когда, в частности, по гуманитарным наукам, типа литературы, истории, общественных наук, предлагается выбирать один ответ из 4. Я как человек, который сам заканчивал педагогические институты, имел честь работать в общеобразовательных учреждениях, хочу сказать, что нельзя ни в коем случае проводить систему тестирования по знаниям, касающихся гуманитарных наук. Больше того, в этом году государство, как картежник, изменило правила и за несколько месяцев до сдачи госэкзамена заявило, что дети, оказывается, лишаются права на самостоятельный выбор предмета. И предметы будет определять им Министерство образования, соответствующее учебное заведение. Это означает, что дети просто могут не успеть подготовиться к соответствующим экзаменам, соответствующим тестам, со всеми вытекающими последствиями. И последнее. Думаю, что надо смотреть знания, в первую очередь, по профильному предмету и доверять учебным заведениям высшим, потому чтобы они ориентировались не только на госэкзамен, но и на результат олимпиад, на оценки, которые были получены на протяжении многих лет учебы. 10, 11, 12 учатся, да, дети у нас в школах. Чтобы учебные заведения высшие, и в том числе те предприятия, которые в этих учебных заведениях заказывают себе будущих работников, могли не быть заложниками абстрактных концепций, абстрактных построений чиновников из Министерства образования Российской Федерации.
С оценкой Олега Шейна согласен профессор, директор Центра довузовой подготовки Российского государственного торгово-экономического университета Николай Машкин.
Моя точка зрения, это идет на подрыв нашего образования. Хотим это, но так на самом деле есть. Абитуриентов чаще готовят к поступлению, натаскивают на какие-то тесты. Упускают они именно в системный подход в обучении слушателей. И вот сейчас вот у меня в центре обучается более 1000 человек, но нам деваться некуда, сейчас готовим только к ЕГЭ. Это натаскиваем на отдельные тесты. Это не образование получается так. Как избежать этого? Только через Конституционный суд можно, это раз. А второе, здесь должно быть решение волевое, или, ну, можно так назвать сейчас, как модно, политическое решение, вообще прекратить эту форму. Где-то какие-то дисциплины можно на ЕГЭ выставлять, но большинство просто нереально оценить именно ЕГЭ. Ну, все об этом говорят, а чиновники они только рапортуют, что вот мы на ЕГЭ, Санкт-Петербург первый прошел, потом по регионам, пошло. А основная эта масса, 1%, 90%, они против этого ЕГЭ. И мало того, что вот сейчас будет прием в вузы, государственные вузы, в министерстве нет самого четкого понятия и представления, как проводить, допустим, для тех, которые получили второе высшее образование, для тех, которые на заочную форму, которые закончили школу еще 5 лет назад. Даже вот сейчас ждем только нормативные акты, а уже идет прием полным ходом, уже вопросы задают. И постоянно отсюда жалобы. Мне приходится постоянно отвечать родителям. А это затруднительно.
Надо заметить, что летом 2008 года было подано около 20 тысяч апелляций по результатам ЕГЭ. Сегодня родители обращаются уже в Конституционный суд. Получается, что введение единого государственного экзамена спровоцировало такое количество новых проблем, что впору менять систему российского образования или Конституцию. Однако премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин этих опасений не разделяет. Недавно на встрече с преподавателями и студентами МФТИ он заявил, что ничего не имеет против ЕГЭ. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. На Алтае установлена причина гибели главы краевой избирательной комиссии и членов его семьи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Судан пересмотреть решение о выдворении из страны сотрудников международных гуманитарных организаций. Американские рынки упали до уровня 12-летней давности. Курсы валют: доллар 35 рублей 89 копеек, евро 45 рублей 26 копеек. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. «Одиночество в сети», на сцене театра «Балтийский дом», «Авис Деи» и «Средневековая музыка», книга истории японского театра. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В студии утренней информационной программы «Время свободы» Валерия Шабаева. И для этого чтения, для этого сеанса чтения сегодняшних газет мы выбрали тему о самых прекрасных созданиях на свете. Если кто думает, что о женщинах, тот наполовину ошибается.
Именно наполовину. А почему сейчас, я думаю, слушатели наши поймут, но все-таки немножечко приоткроем завесу тайны. Дело в приближающемся празднике. Ну так вот, в неделе, это еженедельное приложение к «Известиям», Ирина Мак пишет: Пушкин, Достоевский, Грибоедов, Островский, Гоголя даже два в 100 метрах друг от друга. Это я не о литераторах, это я о московских памятниках, поставленных главным образом мужчинам. Меня этот факт не задевает. Были бы люди достойны, и скульптуры хороши. Но феминисткам чем не повод для размышления? Забавно, что именно в монументальной скульптуре так недвусмысленно отразился мужской шовинизм. Мужчины стоят на пьедесталах в парках, на площадях, не только в Москве, не только в России. Медный всадник, Давид, Христофор Колумб в Барселоне. Это общая болезнь старых цивилизаций. Никого не удивляет, что на Пляс де Вож в Париже Людовик XIII, а не Анна Австрийская. Впрочем, правил королевством формально он. Однако королева Виктория именно правила Великобритании, а памятник ей, пусть очаровательный, но миниатюрный, стоящий недалеко от музея Виктории Альберта в Лондоне, не сравнить с Нельсоном на Колоне ни по габаритам, ни по местоположению. Редкий пример скандинавской толерантности – датский Копенгаген, где нашлось место и Андерсену, и Русалочке.
Да ей голову постоянно почему-то
отрезают. Да что только с ней не делают. Ее и в розовый цвет красили, и в хиджаб наряжали, и взрывали. В общем, бедная Русалочка. Но, тем не менее, все-таки ее установили и восстанавливают. Заметим. Но что поразительно, как просто слепить шедевр, отлить в бронзе, высечь из мрамора, так главная натура женские лица и тела. А вот выставить этот шедевр на улице ни за что. Были, правда, античные богини, которых греки и римляне изображали без счета, и по периметру Парфенона их мраморных фигур было не меньше, чем мужских. Есть Богоматерь, монументальных изображений которой не счесть. Однако в России этот сюжет в скульптуре не популярен. У нас, если поставить женщину на пьедестал, то исключительно по профессиональному признаку. Причем профессия эта обычно не предполагает женского названия и участия. Космонавт, скульптор. Колхозница не в счет, это не профессия, а образ жизни. Ведь не доярка на памятник и Мухиной с серпом, и не комбайнер, а поэт, именно поэт. Слово «поэтесса» у нас не доверяют, считая его легковесным и неубедительным. Недаром и сама Цветаева писала, когда никто не знал, что я поэт. Кстати, Марине Цветаевой памятник в Борисоглебском переулке есть, и Ане Ахматовой во дворе на Большой Ордынке, и Вере Мухиной рядом с Пречистенкой, и Лесе Украинке есть на Киевской, правда, бездарной, она заслужила лучшего. Есть парочка Екатерин Великий, знаменитая в Питере на Невском и малоизвестная в Москве, в Кускове. Но ни одной Елизаветы Петровны, хотя Петров первых не счесть. Пеших, на лошади, даже на борту парусника последнего, правда, лучше бы не было вовсе. Кони на постаментах, кстати, тоже встречаются чаще, чем женщины. И, может быть, потому что легче добиться портретного сходства в данном случае. Но простота не есть кратчайший путь к прекрасному. И кому это знать, как не скульпторам, завершает автор. Ну, а озаглавлена эта публикация «Поставьте хозяйку на пьедестал».
С 8 марта, как говорится, хоть я в жизни никогда никого и не поздравляю, но сейчас ведь я не только и не столько женщина, сколько ведущий, поэтому с 8 марта, Лера, и вас с наступающим.
С 8 марта, Евгения.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы, куда передано новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сегодня продолжатся предварительные слушания. Они проходят за закрытыми дверями, и о том, что происходит в зале судебных заседаний, журналисты узнают только от адвокатов подсудимых. По окончании этой стадии процесса прессу допустят в зал, а суд приступит к рассмотрению дела по существу. В соответствии с новым обвинением бывших совладельцев ЮКОСа, уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств на огромные суммы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня четвертый день предварительных слушаний по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне сторонам от обсуждения вопроса о мере пресечения для бывших совладельцев ЮКОСа все-таки удалось перейти к рассмотрению ходатайства защиты об определении подсудности. Притом позиция суда относительно правомерности ареста Ходорковского и Лебедева осталась неясна. Накануне судья Виктор Данилкин, рассматривающий дело, сообщил сторонам о своем намерении рассматривать сразу все ходатайства, которые имеются у участников процесса, и в итоге бумаге вынести общее решение. Но защите подсудимых такой поворот событий не пришелся по душе, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Если выслушать все ходатайства оптом и потом выносить решение, то легко уйти от рассмотрения конкретных доводов. Поэтому законодатель прямо предусмотрел в законе, почему надо рассматривать каждое ходатайство в отдельности и вносить по нему отдельный процессуальный документ, представляющий собой законченный вариант судебного решения.
Впрочем, помимо юридических доводов, существует и простая логика. Так, по словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, некоторые ходатайства, будь они удовлетворены, исключают необходимость внесения последующих.
Ну, представьте себе, вот, например, заявляется ходатайство о передаче дела по подсудности. Оно уже заявлено. И оно удовлетворяется. В этом случае все другие подготовленные ходатайства, они теряют смысл, их незачем заявлять, незачем отнимать время у суда. Мы же специально выстраивали так, что каждое предыдущее ходатайство исключает необходимость в заявлении последующих, в случае его удовлетворения. Поскольку суд решил иначе, теперь ему придется выслушивать, в общем-то, взаимоисключающие предложения, и тогда уже он вот веером их разложит потом, и будет выбирать, что ему там больше нравится или ничего ему не нравится.
Зато теперь ясно, разрешению какого вопроса будет посвящено сегодняшнее судебное заседание, обсуждению ходатайства об определении подсудности. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что второе дело против их подзащитных должен рассматривать не хамовнический суд. Для адвокатов это принципиальный вопрос, поскольку если выяснится, что дело рассматривал не тот суд, который уполномочен на это законом, у всех участников процесса появится возможность поставить под сомнение легитимность любого решения, принятого как в ходе судебного разбирательства, так и в его финале. Кроме того, и Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно обращал внимание на недопустимость нарушения вопросов подсудности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Состоится ли сближение России и НАТО? Президент Обама начинает работу над реформой здравоохранения. Дни General Motors могут быть сочтены. Это некоторые темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Состоится ли реальное сближение России и НАТО после решения Североатлантического союза о возобновлении связей с Москвой, разорванных после российского вторжения в Грузию? Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Хиллари Клинтон выступила за новый подход Запада в отношениях с Россией. На совещании НАТО в Брюсселе она заявила, что разногласия с Кремлем по ряду вопросов не должны быть препятствием для попыток привлечь Россию к решению таких международных проблем, как помощь народу Афганистана, контроль над вооружениями, нераспространение ядерных вооружений или как угроза миру со стороны Ирана и Северной Кореи. Так считает администрация президента Обамы, стремящаяся к восстановлению американо-российских отношений и выступающая за возрождение работы Совета НАТО-Россия. В рамках этого совета можно будет продолжать выражать несогласие с Россией, признавшей независимость Северной Осетии и Абхазии. По этому поводу Герман Пирчнер из Вашингтонского совета по американской внешней политике сказал. В основе работы НАТО лежит согласованность между всеми членами организации. Совершенно очевидно, что страны Западной Европы не спешат принять Грузию в НАТО. Слова госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что организация должна держать двери для Грузии и Украины открытыми, несмотря на сопротивление России, это, по большому счету, риторический жест. Поэтому нет особых препятствий для возвращения России к столу переговоров с Западом. Но, с другой стороны, это не означает, что Соединенные Штаты перестанут поддерживать правительство Грузии. Можно ли ожидать, что в условиях глобального экономического кризиса и падения цен на нефть стороны будут готовы смягчить свои амбиции и будут более склонны к компромиссу? И да, и нет. Вспомним речь Путина в Давосе. Он выразил мысль, что во времена кризиса некоторые страны готовы пойти на авантюрные шаги, дабы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем. Возможно, Россия возьмет курс на более тесное сотрудничество с Западом, чтобы вместе преодолеть трудности. Либо Россия предпочтет путь конфронтации с другими государствами. Так может повести себя не только Россия. Какое место в переговорах госсекретаря Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может занять вопрос о поставках российских ракетных систем Ирану? Уверен, что это стоит в плане переговоров как один из ключевых вопросов. Израиль уже дал понять, что если ракеты С-300 будут проданы Ирану, это вызовет ответные действия. Так что вопрос о ракетах будет поднят. Но чем закончится обсуждение, трудно предугадать. Это был Герман Пирчнер из Совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Рунов. четверг президент Обама сделал первый решительный шаг на пути к реформе системы медицинского страхования, задача, оказавшейся не по силам нескольким его предшественникам. Он пообещал подготовить эту реформу в течение года. Слово Алану Давыдову.
Следуя предвыборному обещанию, Барак Обама собрал в Белом доме специалистов разных школ и направлений. Медиков, представителей медицинской, страховой индустрии, защитников прав пациентов, всех, чье мнение может решить гигантскую проблему создания системы всеобщего медицинского страхования. Американская система здравоохранения самая дорогая в мире, самая многослойная. Ежегодные расходы в этой отрасли составляют примерно 2 триллиона 400 миллиардов долларов. Но при этом, согласно оценкам, 48 миллионов американцев не имеют медицинской страховки. Страховые планы многих других не покрывают в полном объеме необходимые медицинские услуги. Почему в Соединенных Штатах сложилась такая ситуация? Этот вопрос я задал Брайану Дауду, профессору университета штата Миннесота. Отсутствие у многих американцев медицинской страховки объясняется просто – дороговизнами медобслуживания и, соответственно, медицинского страхования. Из запутанного комплекса причин дороговизны выделю прежде всего то, что множество медицинских процедур, тестов, прописываемых пациентам в США, по мнению многих экспертов, в сущности, излишни. Но, тем не менее, это вошло в практику. Огромный процент медицинских расходов приходится на лечение умирающих людей, на крайне дорогие лекарства и процедуры, которые помогают совсем ненадолго продлить их жизнь. Другая причина в том, что у нас удельная цена медицинских услуг, запрашиваемая их поставщиками, выше, чем в других странах. Это касается и лекарств, и технологий. Фармацевтические фирмы окупают стоимость расходов на создание этих средств прежде всего за счет американцев. Экономисты также указывают на еще одну проблему. Это стимулирование потребления медицинских услуг за счет списывания медицинских расходов с доходов. Тем, кто зарабатывает хорошо, это позволяет пользоваться удивительными достижениями американской медицины. В то же время это поднимает стоимость услуг для всех остальных. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы предлагается просто увеличить объемы государственного субсидирования медобслуживания малоимущих. При всей кажущейся простоте он не решает проблему дороговизны медобслуживания и страхования и требует гигантских государственных расходов. Другой вариант, рассматриваемый экспертами, сводится к исключению ненужных, побочных медуслуг, а также к пересмотру механизма ценообразования. Проведение реформы системы страхования было одним из приоритетов администрации Клинтона в 90-е годы. Но эта попытка быстро потерпела провал, потому что авторы проекта предлагали оплачивать медицинское страхование из государственного кармана.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на радио «Свобода». Тема «Кризис и глубинная Россия». В студии член Общественной палаты профессор Вячеслав Глазычев и директор региональной программы Независимого института социальной политики профессор Наталья Зубаревич. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». До 1 июля должны закрыться все игорные заведения в российских городах и открыты 4 игорные зоны. Проверка готовности за 4 месяца до закрытия одних и открытия других. Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов? Мнение самих горожан, по крайней мере, в одном из российских городов. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Сообщается, что журналиста избили в подъезде его дома вечером в четверг, когда он возвращался домой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В селе Воздвиженска Приморского края эксперты установили личности всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили сегодня в администрации. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлен траур по жертвам. При взрыве погибли 7 человек, несколько человек находятся в больнице. В Москве убит помощник вице-спикера Госдумы Алексей Беляев, был найден мертвым у себя дома с многочисленными ножевыми ранениями. На Алтае установлена причина гибели главы краевой избирательной комиссии и членов его семьи. В Дагестане совершено покушение на начальника Хасавюртовского райотдела милиции Ильмиамина Магомедова. В Приморье служба охраны национального парка «Удыгейская легенда» передала милиции двух браконьеров, подозреваемых в убийстве амурского тигра. Части тела исчезающего вида хищника, занесенного в Красную книгу, обнаружила в одном из зимовий патрульная группа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Судан пересмотреть решение о выдворении из страны сотрудников международных гуманитарных организаций. Афганистан, ядерная программа Ирана, нераспространение оружия массового уничтожения и проблема ПРО, как ожидается, будут центральными темами встречи в Женеве глав внешнеполитических ведомств России и США. Авиакомпании Южной Кореи сегодня начали огибать при полетах воздушное пространство КНДР. Такое решение было принято после того, как Север заявил, что не гарантирует безопасности рейсов коммерческих самолетов Юга. Американские рынки упали до уровня 12-летней давности. Среди причин падения котировок – заявление о возможном банкротстве автомобильного гиганта General Motors и ухудшающееся положение Citigroup, некогда крупнейшего банка в мире. Иран планирует оказать финансовую поддержку строительству электростанции в Эквадоре. В январе Иран уже объявлял о выделении 280 миллионов долларов на нефтедобычу в Эквадоре.
В Москве 9 часов 32 минуты. Дополним выпуск новостей кратким прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. Сегодня и в Москве, и в Санкт-Петербурге ожидается 0 градусов, переменная облачность и небольшие осадки. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. До 1 июля этого года в России должны закрыться все игорные заведения, за исключением тех, что расположатся в 4 специально отведенных игорных зонах. В Москве должны закрыться около 500 игорных заведений. Столичные чиновники планируют освобождающиеся помещения отдать под рестораны и социально значимые объекты. Владельцы казино намерены перепрофилировать свой бизнес и вместо игорных домов открыть иные развлекательные центры, букмекерские конторы и покерные клубы. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Согласно закону о госрегулировании и деятельности по организации и проведению азартных игр, в России создаются 4 специальные игорные зоны в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области и на границе Ростовской области и Краснодарского края. Организация игорных заведений за пределами этих зон строго запрещена, а существующие должны быть закрыты до 1 июля этого года. Владельцы казино готовы подчиниться закону, но из развлекательной индустрии никто уходить не собирается, заявил Радио Свобода президент Ассоциации игорного бизнеса Игорь Балло.
Мы работать в этой теме, кто остался, будем, но структуры наши будут, допустим, уходить в другие страны, там, в СНГ, покерные клубы будут здесь открываться, будут открываться букмекерские конторы, тотализаторы. То есть люди будут искать выходы из данной ситуации.
Несколько лет назад, когда объявили о том, что казино закроется во всех крупных городах, ну, практически везде, появятся новые зоны, где разрешено будет строительство игорных заведений. Вот хоть что-то вот в тех регионах, которые предполагались для застройки, хоть что-то построено?
Единственное, где что-то пытаются делать, это Краснодарская, Ростовская зона. Вот все остальные зоны, насколько я знаю, мертвые, поле просто чистое.
Игорь Юрьевич, вы допускаете, что казино уйдет в подполье?
Да, то есть... я допускаю, я об этом всегда говорил, что мы получим нелегальный черный рынок, и все.
Вице-мэр Москвы Сергей Байдаков заверил сотрудников казино, что без работы они не останутся. Большинство игорных заведений будет перепрофилировано в рестораны. Конец цитаты. Заместитель руководителя департамента госкомимущества Владимир Белов на месте игорных заведений видит социально значимые объекты.
Дополнительные булочные, если в них будет необходимость на территории округов. Точки общественного питания, быстрого обслуживания, так называемые фастфуды. Вопросы, касающиеся уже игровых каких-то мероприятий, но детских, да, досуговые центры различные. Те же самые библиотеки, которые необходимы сегодня в округах.
По словам Владимира Белова, Москва намерена получить в свое распоряжение не менее половины помещений, отданных в свое время под игорные заведения. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, 4 месяца осталось работать казино в крупных, да практически во всех российских городах, и через 4 месяца, к 1 июля 2009 года, должны открыться 4 игорные зоны в России. И в продолжении этой темы сегодняшний традиционный опрос «Радио Свобода». Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов? В Пятигорске с народом на эту тему общалась наш корреспондент Лада Леденева.
Ну вот где определили им там, Камчатка или где? Вот где им государство определило? Пусть там они и находятся. В нашем районе они вообще не должны находиться. Чем дальше, тем лучше. А потому что мы страдаем. У нас дети, внуки. Мы страдаем. Соблазн ужасный.
Вообще их не должно быть. Какие деньги в бюджет? Больше потом семьи расторгают и так далее.
Нет, категорически не в городе, только за городом. Потому что, во-первых, это возлагает нашу молодежь. Это лишний соблазн потратить деньги. Пьянки, безобразие, это по-моему, одно это от другого неотделимо.
Только за городом. Мы не надо маскировки, что компьютерные клубы пооткрылись. Те же самые горные дома, то, что меньше молодежь туда будет добираться. А богатенькие, у тех, у кого денег много, те им все равно, где проматывать эти деньги, здесь или это. Лучше-то пусть сюда едут, и молодежь не развращает здесь.
Разумеется. У нас слишком много людей с ненормальной психикой. Желая выиграть, они могут проиграть абсолютно все, и жилье, и любую собственность, и оставить своих близких без копейки. А за городом туда надо доехать. Уже, извините, если человек туда поехал, пусть родственники контролируют. Это не то, что он там вышел за угол.
За городом. Вообще игровые все автоматы должны находиться за городом. В городе они слишком большой соблазн для населения. Нет, так надо расположить их так, чтобы туда проезд был затруднен и дорогой. Или сделать такие клубы, чтобы вход был рублей 500. Тогда там будут играть только очень богатые.
За, а то вообще убирать. Ну, за городом, а какая разница, если за городом тоже будут отбирать молодежь и также потом мам трусить. Какая разница, где они вообще будут? Это, считайте, зло. Это неправильный бизнес, я так считаю. Надо запретить, значит.
Конечно, за городом. Люди вот там видят казино там где-то, заходят. А будет за городом, как-то люди его не заметят. Кому надо, тот доберется туда по-любому. Соблазн для молодежи очень даже. Из дома воруют вещи. Продают, там продают, долги потом попадают люди.
Конечно, надо за городом, потому что развращают всю нашу и молодежь, и мужчин, и людей, да и всех на свете. Вообще этого не должно быть никогда.
По-моему, нигде они не должны. Это оббираловка. Обдирают молодых и старых. А чтоб их здесь и не было. А то они там пропьются, сюда приезжают, под окна машины ставят и до утра горланят. Матерятся, как хотят, разбираются там за эти, что проиграли.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка, которая следует мировым музейным тенденциям. Взять одну локальную тему и проследить ее развитие в изобразительном искусстве в течение нескольких столетий. Новая экспозиция Третьяковки посвящена цветам в русских иконах, в портретах, в натюрмортах и декоративно-прикладном искусстве. С подробностями наш культурный обозреватель Лиля Пальвелева.
Название выставки позаимствовали у Иоанна Кронштадтского «Цветы – остатки рая на земле». Проект готовили 2 года. В результате удалось добиться впечатляющих результатов. Экспонаты расположены не по хронологическому признаку. Их соседство определяют сложные ассоциативные связи. Здесь старинная икона Благовещения, где архангел протягивает Марии лилию, находится рядом с лилиями кисти Натальи Гончаровой. Здесь взгляд скользит от крошечного этюда поленова «Галилейская анемона» к большеформатному современному полотну художника Яковлева, где безымянный цветок повторяет формы первого. Выставка подготовлена при участии нескольких музеев. При этом, говорит заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева, галерея ставила перед собой и такую задачу.
Построить материал главным образом на фондовых сокровищах Третьяковской галереи. Их действительно здесь поднято довольно много. И многие из вполне достойных внимания публики произведений, возможно, вы увидите впервые.
А теперь признание куратора выставки Екатерины Селезневой.
Когда весь материал этот собирался, Третьяковская галерея необычайно возбудилась. Нет в Третьяковской галерее отдела, который бы не прибегал, не советовал, не говорил, что вот возьмите это, а вот посмотрите еще это. И я должна вам сказать, что у нас материал весь не поместился. Казалось бы, вот такое огромное пространство, но все не вошло. И поэтому критерии отбора были достаточно жесткими. Что самое интересное, что вот под таким углом зрения цветы в русском изобразительном искусстве этот материал еще никто не рассматривал. Эта выставка, с одной стороны, позволила увидеть колоссальные пласты хорошо известного материала, потому что вы найдете там массу шедевров из двух постоянных экспозиций Третьяковской галереи, той, которая находится здесь, и та, которая находится на Крымском валу. Но она позволила их увидеть под совершенно новым и неожиданным углом. С другой стороны, эта выставка также дала нам возможность увидеть огромный объем неизвестного ранее, неопубликованного материала. И это не только какие-то малоизвестные имена, допустим, такие, как имя художника Зайцева. У нас его одна работа, это работа «Бегонии», вот к выставке была приведена в порядок, и вы увидите, роскошно висит в центральном зале и занимает почетное место. Но речь идет и о таких замечательных работах, как Роза Петрова-Водкина или Роза Петровичева.
К сказанному Екатерины Селезневой добавлю, представленные на выставке экспонаты охватывают 5 веков русского искусства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в эфире программы «Время свободы» рубрика «Культура, новости и комментарий». Ее представляет Игорь Померанцев, комментарий Ивана Толстого.
В Москве оглашен лонг-лист русской премии – литературные награды для авторов, пишущих по-русски, но живущих вне России. В этом году в лонг-листе, в частности, Владимир Гандельсман, Зиновий Зиник, Бахыт Кинджиев, Борис Хазанов, Сергей Юринин. Русскую премию присуждают в 3 номинациях – поэзия, малая проза и большая проза. Короткий список претендентов станет известен во второй половине марта, а имена 3 победителей объявят в апреле. Жюри возглавляет главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин. Русские торги аукционного дома «Сотбис» пройдут в Нью-Йорке 21 апреля. Ключевым лотом станет картина Ивана Айвазовского «Отплытие Колумба из Палоса», оцененная в 1,5–2 миллиона долларов. Это полотно 3-й из серии, посвященной открытию нового света. 2 предыдущих были проданы на «Сотбис» в 2006 и 2008 годах. В Москве на Никитском бульваре 27 марта будет открыт первый в России музей Николая Гоголя. Он разместится в домах 7 и 7А, во дворе которых стоит знаменитый памятник писателю работы скульптора Николая Андреева. Гоголь жил здесь в последние годы. В конце января в Любеке на севере Германии скончался кинокритик, журналист, бывший директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич. Он работал на радио с 1969 года до декабря 1995. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Сердце Матусевича было горячим и несправедливым. Он все делал на нервах, переживая и сводя счеты. Специалист по Ингмару Бергману, он бежал на Запад в конце 60-х. Работал скандинавским корреспондентом «Свободы». 2 раза возглавлял русскую редакцию, а в перерыве между руководствами подвергался изгнанию в простые корреспонденты. Одаренный человек, которого лихорадило от чужой политики и мнений окружающих. Очень чуткий к слову, звуку, меткому образу, переживший звездные часы радиовещания в годы перестройки. Натура далеко заводила, заносила Владимира Борисовича, и в результате он лишился директорского поста в Мюнхене, уехал специальным корреспондентом в Вашингтон, но с внутренним противоречием не справился и там. Переехал в Любек, поближе к балтийскому пейзажу, который обожал. Жил Матусевич анахоретом. Сердце по-прежнему было злым и страстным, и не выдержало. Ему было 72 года.
Рубрику «Культура. Новости и комментарии» в эфире утренней информационной программы «Время свободы» представили Иван Толстой и Игорь Померанцев. В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Судан пересмотреть решение о выдворении из страны сотрудников международных гуманитарных организаций. В Женеве сегодня встречаются главы внешнеполитических ведомств России и США. Иран планирует оказать финансовую поддержку строительству электростанции в Эквадоре. курсы валют. Доллар 35 рублей 89 копеек, евро 45 рублей 26 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Рост преступности в Подмосковье связывают с кризисом. Финансирование программы расселения коммуналок в Петербурге сокращено в 5 раз. Эти и другие темы в выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Метрополитен намерен пересмотреть свои финансовые планы из-за снижения пассажиропотока. Не исключается повышение тарифов. По предварительным данным, метро теряет 300 миллионов рублей в месяц. Доходы падают вместе с пассажиропотоком. В день не досчитывается до 150 тысяч пассажиров. Таково влияние кризиса, считает руководство метро и создает антикризисный план. Снижение пассажиропотока сегодня оценивается в 10%. Процесс начинался в ноябре падением на 5%. В декабре и январе было примерно 7%. За эти же месяцы, благодаря сокращениям на предприятиях города, метрополитен закрыл немало своих вакансий. Москва. Резкий рост уличной преступности в ряде городов Подмосковья, наиболее высокий в Дубне, более чем вдвое. Эксперты связывают с ухудшением экономической ситуации. В областном ГУВД обсуждали возможность взаимодействия с частными охранными предприятиями. Сотрудниками ЧОПов в прошлом году были задержаны, как оценивают в ГУВД, всего 600 человек. В милиции заявляют, что ЧОПы не желают помогать правоохранительным органам. Сегодня в Подмосковье работают 1500 разного рода частных охранных структур, в которых числится более 4500 единиц оружия. В областном ГУВД работу ЧОПов в раскрытии преступлений приравняли к нулю, так сказал и замначальника Департамента общественного порядка МВД Российской Федерации Леонид Веденов.
А гражданская позиция? Почему нули? Рост на улице преступности. Впереди, к сожалению, нас ждут. И вы все прекрасно понимаете, чем это связано. Непростые времена. И вы хотите стоять в стороне. Люди, которые, можно сказать, почти на полшага стали в строй с государственными военизированными структурами. Это неправильно.
Петербург. Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области будут рассматривать пакет документов о выделении городу Пикалёва дополнительно 1 миллиарда рублей. Пока это одно из решений антикризисной комиссии, заседавшей вчера в местном Доме культуры. В заседании участвовали не только областные, но и федеральные чиновники. По состоянию на 1 марта без работы в городе осталось более 900 человек. Ожидаются еще сокращения на всех трех предприятиях, работавших прежде в единой технологической цепочке. Губернатор области предложил национализировать производство, если руководители предприятия не смогут изменить ситуацию. В этом Валерия Сердюкова поддерживают и профсоюзы. Москва. На месте обрушившегося 3 года назад басманного рынка столичные власти планируют построить здание для Центральной городской публичной библиотеки имени Некрасова. В этом году должна быть разработана предпроектная документация для этого объекта. Петербург. Финансирование городской программы расселения коммунальных квартир сокращено в 5 раз. В этом году вместо запланированных 5 миллиардов рублей бюджет Петербурга выделяет на расселение только 1 миллиард рублей. Новости Москвы и Петербурга. 6 марта. Вера Володина.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге открылся первый мусульманский женский клуб. В ближайших планах организация собственной студии дизайна одежды и открытие детского сада. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Идея создания женского мусульманского клуба по интересам родилась у Розали Ахматовой 3 года назад. Или 4. Она и сама уже не помнит. Но припоминает, что разговоры о клубе возникали каждый раз, когда они с подружками собирались попить чаю. Тут кто-то и сказал, вот уже и клуб. Теперь собираются раз в неделю в мечети. Клуб совсем молодой, и своего помещения у него пока нет. А дома, говорит Розалия Ахматова, встречаться не совсем удобно.
О, Так много женщин в платках собираются где-то в подъезде, что к чему. То есть не надо вот этого делать и не надо пугать людей. Поэтому наша цель, и почему мы, может быть, так и назвались, шанс для того, чтобы нам, как мусульманкам, показать. Женщина-мусульманка, она на самом деле не такая страшная, как ее рисуют. И нам хотелось бы все-таки своими силами, своими знаниями, обмениваясь опытом, открыться, да, чтобы не считали, что мы какие-то закрытые, замкнутые, молчаливые женщины, которые только сидят дома и больше ничем не занимаются.
В клубе сегодня всего 7 женщин, но обещают принимать всех желающих, в том числе и не мусульманок, как раз для укрепления связи межрелигиозных и межэтнических отношений. Для этого сейчас создается и сайт женского мусульманского клуба. В планах открытие детского сада, а пока его нет, учебных курсов со специальными образовательными программами как религиозного, так и светского содержания. Еще, говорит председатель клуба Розалия Ахматова, они очень хотят заняться спортом, но пока не получается.
К сожалению, вот это как раз проблема для нас во многих вещах. В чем дело? Поскольку женщина-мусульманка не может раздеться, предположим, как в бассейне, да? То есть еще какие-то нюансы. То есть мы хотим развивать это направление, то есть в будущем, может быть, и попробовать заключить договоры с какими-то вот спортивными комплексами, да, с какими-то бассейнами, там, спортивными залами, чтобы давали такую возможность и нашим детям приходить, и девушкам, именно девушкам, потому что мужчинам в этом плане проще.
Несмотря на то, что об открытии женского мусульманского клуба было объявлено накануне Международного женского дня, сам праздник девушки отмечать не будут. Ни в клубе, ни дома. Почему? Объяснил официальный представитель Духовного управления мусульман азиатской части России муфтий Руслан Нурмаметов.
Обыкновенный день, ибо сказать... 8 марта, Международный женский день. А что же тогда делать 9 марта, да? То есть как бы уже не считается, что ли, женский день? Нет. Праздник для женщин мы должны справлять каждый день, каждое утро. Уделять внимание, дарить подарки.
Еще при клубе хотят открыть студию дизайна традиционной женской мусульманской одежды. Собственно, работа с дизайнерами, закройщиками и портными уже началась. Клуб «Шанс» пригласили на международный конкурс мусульманской одежды, который состоится летом в Казани. Клуб собирается ехать. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершает утреннюю информационную программу «Время свободы» выпуск нашей рубрики «Сегодня в Америке». Сочтены ли дни крупнейшей американской автостроительной корпорации General Motors? Это одна из ее тем, и у микрофона Юрий Жигалкин.
Курсы акций на Уолл-стрит упали в четверг до уровня 12-летней давности. Многие эксперты соглашаются, что пораженческие настроения на главной финансовой улице мира прежде всего отражают неверие инвесторов в работоспособность многочисленных планов стимулирования экономического роста и стабилизации финансовой системы. Каждая новая порция негативных статистических данных дает новый стимул для сбрасывания акций. В четверг это было предсказание аудиторской фирмы о том, что General Motors, скорее всего, не избежит банкротства. И слухи о том, что по официальным данным, которые будут обнародованы в пятницу, уровень безработицы поднялся почти до 8%, самого высокого за 25 лет уровня. Крайние скептики заговорили о том, что стагнация на фондовых биржах может затянуться года на два. На поиск планет, подобных Земле, отправляется в пятницу с мыса Канаверал летательный аппарат «Кеплер», оснащенный уникальным телескопом, который, вращаясь вслед за Землей вокруг Солнца в течение 3,5 лет, будет вести наблюдения за солнечными системами в созвездиях Лебедя и Лиры. Цель миссии, по словам ученых, попытка обнаружить планеты, пригодные для поддержания жизни, где теоретически могут существовать внеземные цивилизации. Специалисты надеются, что телескоп сможет не только обнаружить планеты по легкой тени, которую они создают, вращаясь вокруг своей звезды, но и определить состав этих планет и расстояние до их собственного Солнца. Эта задача, впрочем, не из простых. Ее можно сравнить с попыткой засечь блоху в свете фары. Акулы могут помочь людям отращивать новые зубы. Ученые обнаружили, что природа одарила акул несколькими рядами великолепных зубов, лишив их лишь одного гена. Такой ген наличествует у млекопитающих, в том числе и у людей. И в связке с двумя другими генами он ответственен за формирование зубов. У мышей, лишенных этого гена, также пробивались несколько рядов зубов. Следующая задача – заставить этот механизм производить не десятки, а лишь один зуб. Дни крупнейшей мировой автомобильной корпорации General Motors в ее нынешнем виде могут быть сочтены. предупредила в четверг авторитетная аудиторская фирма, сделавшая вывод о том, что у детройтского гиганта нет средств на поддержание производства, даже несмотря на многомиллиардные кредиты со стороны государства. Отныне существование General Motors зависит лишь от щедрости Вашингтона, рассказывает Владимир Морозов.
С ревизорами согласны и сами руководители General Motors. В феврале корпорация представила Министерству финансов план, по которому обязуется до конца года сократить 47 тысяч работников и закрыть 5 заводов на территории США. Лидеры корпорации признают, что если план дальнейших сокращений не будет выполнен, то банкротство неизбежно. За последние 3 года General Motors понесла убытки в размере 82 миллиарда долларов, в том числе 31 миллиард в прошлом году. Для того, чтобы поддержать корпорацию, правительство уже выдало ей в долг более 13 миллиардов долларов. General Motors просит еще 30. Если вам нужна машина, не торопитесь покупать импорт. Сравните разные модели – американские, японские, европейские, корейские. В США делают отличные машины. Мы должны поддержать американские автокомпании. Дайте им шанс.
Give the American car companies a shot.
С таким призывом недавно обратился создатель сайта «Сравнительная оценка автомобилей» Стэн Грей. В призывах и рекламе нет недостатка. Но последние десятилетия доля американских машин на рынке постоянно сокращается. Грозит ли гибель флагману американской автоиндустрии General Motors? Профессор Северо-Восточного университета Харлан Платт считает, что корпорации удастся избежать банкротства, если GM договорится с фирмами-кредиторами об отсрочке выплаты долгов и уговорит профсоюзы пойти на сокращение зарплаты. В этом случае, когда люди снова начнут покупать машины, General Motors опять станет приносить доход. «Я думаю, что это наступит через 1.5-2 года», — говорит профессор Платт. Но по соглашению с правительством GM должна договориться с кредиторами и профсоюзами до 31 марта. В противном случае правительство не только не даст еще денег, но и потребует вернуть выданные ранее. Времени осталось мало. В прошлом году в США продано 13 миллионов 200 тысяч новых машин, что на 3 миллиона меньше, чем годом ранее. Ожидают, что в этом году удастся продать немногим более 10 миллионов. По данным General Motors, за прошлый год руководитель корпорации Рик Вагонер получил 15 миллионов долларов. Из них 12 миллионов были выплачены ему в виде акций корпорации, и их стоимость упала до 700 тысяч долларов.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
На этом заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». И следующая информационная программа – это «Свобода в полдень». Ее проведет мой коллега Марк Крутов, он сейчас в студии.
Еще раз доброе утро. Доброе утро. Главные темы – либо все, либо ничего. Хамовнический суд сегодня рассмотрит единым пакетом все ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предварительные слушания нового дела против бывших руководителей ЮКОСа продолжаются 4-й день. Демографическая яма. Российская пресса пророчит катастрофическое снижение рождаемости в стране. Любимый нацпроект Владимира Путина под угрозой. Америка намерена убедить Россию не продавать ракеты Ирану. В Женеве сегодня состоится первая встреча нового госсекретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Такой будет сегодня «Свобода в полдень», а утренняя информационная программа «Время свободы» заканчивается. В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Марк Крутов, Валерия Шабаева и продюсер Александр Орлов-Сокольский и Михаил Касторов. После нашей программы слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.